коллекционерах, подаривших картины музею. Среди этих имен вся знать XIX века, века влюбленного в голландское искусство. Тому есть три причины. Во-первых, многие американские богачи, вроде Вандербильтов, гордились голландским происхождением. Во-вторых, Нью-Йорк тогда еще лучше помнил, что когда-то он назывался Новым Амстердамом. Ну а в-третьих, живопись, воспевающая скромную и достойную жизнь среднего класса, идеально вписывалась в демократическую систему американских ценностей. Тогдашние олигархи не видели в этом противоречия. Карнеги, например, говорил так. «Миллионы не могут принадлежать отдельной личности, они должны вернуться народу. Но я лучше, чем мои рабочие, распоряжусь своими деньгами, если оставлю капитал библиотекам, концертным залам и музеям». Так он вместе с другими американскими богачами и сделал. В сущности, весь Метрополитен и есть плод такого сотрудничества. Пруст утверждал, что музей – это здание, где живут мысли. По-моему, однако, это определение больше подходит библиотеке. В музеях держат портреты не идей, а вещей. Пробравшись в картину, вещь достигает своей цели, которую она делит с нами – перевоплощение, бессмертие. Художник создает вещь по ее образу и подобию, освобождая натуру от плоти. Фокус в том, что оставшаяся на холсте душа не отличается от тела. Во всяком случае, у малых голландцев, которым рациональная кальвинистская эстетика разрешала писать только то, что видно. Но в самом деле, как нарисовать Бога? То ли дело селедку. Я научился ее есть весной, когда, поставив первую тонну в королевский дворец Гааги, рыбаки привозят оставшийся улов в курортный Валендам. Голландцы едят селедку стоя, без хлеба и водки. Держа ее за хвост, словно кисть винограда, они опускают рыбку в рот, задирая голову к небу, словно молятся. Юная голландская селедка того стоит. Но еще дороже она мне на любом из тех бесчетных завтраков, которыми нас кормят голландские натюрморты. У представленного на выставке Питера Клааса чуть другая, но столь же умело разделанная рыбка лежит на тусклом оловянном блюде. В этом скудном, почти монохромном холсте трудно найти источник холодного, как от болотных огней, света. Присмотревшись к кухонной драме, зритель с волнением открывает, что светится сама сельдь. Она чуть заметно парит над тарелкой в нимбе фотонов. Попав из воды в масло, люминесцирующая рыба преобразилась в родную сестру тех, которыми Иисус накормил голодных. Чудо изобилия. Манна Северного моря. Такой селедкой можно причащаться, клясться, завтракать. Вот для этого и нужны малые голландцы. Они делятся с нами своей национальной религией, метафизикой повседневности. Но если голландцы, то почему именно малые? Потому что в больших, таких как Рембрандт, с его гениальным портретом Аристотеля, самой знаменитой картиной «Метрополитен», воплотился их личный уже потому бунтарский гений. За остальных говорит тихая культура меры, дающая урок ликующего смирения. Мастера золотого 17 века, утверждал их великий поклонник Поль Кладель, писали так, будто никогда не слышали выстрела. Наследники и сверстники героической эпохи, они не оставили нам отчета о своей отчаянной истории. Голландская живопись беспрецедентно мирная. Тут даже дерутся только пьяные, но и они, как заблудшие родичи, вызывают скорее ухмылку, чем отвращение. Другие сюжеты вызывают только зависть. У малых голландцев всегда тепло, но никогда не жарко. Помимо тусклого солнца, жизнь здесь поддерживается фитилем идиллии. Об этом писал лучший знаток голландцев Эжен Фромантен, когда приглашал зрителя. Войдите в эту картину, глубокую, плотно и наглухо замкнутую, куда еле просачивается дневной свет, где горит огонь, где царит тишина, приятный уют, красивая тайна. Разве не такое будущее обещал мастеру Булгаков? Там ждет уже вас дом и старый слуга, свечи уже горят, а скоро они потухнут, потому что вы немедленно встретите рассвет. Но и рассвет не рассеет мягкой, как книжная пыль тьмы. Она собирается в каждой, а не только рембрандтовской картине, чтобы укрыть обжитое пространство от дикого, наружного. В плоском краю, лишенном естественных горных рубежей, надежны лишь рукотворные границы. Поэтому малые голландцы так любят интерьер. Даже тогда, когда художник выходит за дверь, он все равно остается внутри. Виды их городов составляют дома, напоминающие мебель. Плотно заставленная ею площадь кажется непроницаемой для чужих. Мы можем заглянуть, но не эмигрировать. Если итальянские картины заманивают в себя зрителя, а китайские заводят, то голландские держат нас на расстоянии вытянутой руки. Подойти ближе мешает прозрачная, как стеклянный гроб, преграда. Это искусство для своих. Оно знало свое место и любило свое время. Но мне все равно туда хочется. Поэтому на прощальной выставке Филиппа Монтебелло я побывал 3 раза. Сегодняшний выпуск «Картинок с выставки» продолжит Соломон Волков. Прошу вас, Соломон.
Вы знаете, Саш, я в связи с этой темой меценатов в плане музыкальном вспомнил о существовании такой чрезвычайно примечательной фигуры, о которой сейчас уже немногие помнят в России. А это, кроме всего прочего, фигура еще и русско-американская. Это дирижер Сергей Кусевицкий, который родился в 1874 году в Вышнем Волочке, а умер в 1651 году в Бостоне. Вот такая вот биография, которая в себя вобрала очень-очень много. Он начинал как контрабасист, причем он был такой Паганини контрабаса. Самый большой виртуоз на контрабасе, которого знает история этого инструмента. Любой контрабасист знает имя Кусевицкого, потому что он написал виртуозное сочинение для контрабаса, которое до сих пор
что вообще
играется.
Довольно редко. Контрабас не тот инструмент, который требует виртуозности.
Но он был вот виртуозом контрабас. Но затем он чрезвычайно выгодным образом женился. Женился он на Наталье Ушковой, наследнице чайных миллионов. А, конечно, тогдашние миллионы начала века, они были гораздо более полновесными, чем теперешние миллионы. И он на эти деньги сумел очень многое сделать. Замечательных вещей для русской музыки. Он оказался потрясающим меценатом. Во-первых, он бросил контрабас навсегда и стал симфоническим дирижером. На свои деньги набрал первоклассный оркестр. Мог позволить себе давать концерты из любой музыки, самой убыточной. Основал издательство музыкальное, тоже благотворительное, взял под свое крыло такого авангардного для своего времени композитора, как Скрябин, и просто стал его главным покровителем и спонсором. И вот этот тандем Кусевицкий-Скрябин, он очень-очень важен для истории русской музыки, потому что если бы Скрябин такого покровителя, как Кусевицкий, не получил, то очень, может быть, он каких-то своих чрезвычайно важных сочинений для русской, для мировой музыки никогда бы не создал.
То есть в этом и заключается гений мецената в том, чтобы распознать другого гения.
Да. И Кусевицкий стал выдающимся специалистом по Скрябину, как дирижер. И поэма «Экстаза» — одно из таких показательных сочинений Скрябина в исполнении Кусевицкого звучит так, как себе, вероятно, воображал это звучание Скрябин. Это архивная запись 1930 года Кусевицкий с Бостонским симфоническим оркестром. Когда Кусевицкий оказался в Америке, а он возглавил Бостонский оркестр в 1924 году и возглавлял этот оркестр с 1924 по 1951 год, то есть более чем четверть века, в этот момент развернулся новый этап деятельности Кусевицкого здесь, в Америке. Во-первых, он стал покровителем американских композиторов. Он заказывал у них сочинения у таких авторов, как Барбар или Копленд, которые теперь являются иконами американской музыки, и исполнял эти опусы. Затем он заказал несколько очень важных произведений всеевропейской музыки. Фонд Кусевицкого, он эти капиталы все успешно перевез в свое время. Так что здесь, в Америке, он тоже был очень-очень богатым человеком. И он заказал такие значительные опусы, вехи, как оперу Бриттона «Питер Граймс», как «Уцелевший из Варшавы» Шонберга и концерт для оркестра Белла Бартока, который тот сочинил здесь, в Америке, в 43-м году. Барток без этого заказа от фонда Кусевицкого ему бы очень-очень туго пришлось, а концерт для оркестра оказался одним из важнейших опусов этого времени. We'll be right back. О Кусевицком мне очень много рассказывали разных забавных историй, и о некоторых из них мы, может быть, вспомним позднее в нашей передаче «Музыкальная полка». Но он действительно был настоящим самородком. Он, например, никогда не научился читать партитуру, будучи столько лет руководителем оркестра.
Дирижером.
Да, и ему пианисты играли эту музыку, и так он ее выучивал, и на репетициях с оркестром. Но это не мешало ему стать выдающимся интерпретатором. Таким образом, можно сказать, что деньги, потраченные Кусевицким на это, а Басонский оркестр он приобрел. Вот это одна из историй, которую я услышал от людей, вовлеченных в это. Мне Натан Миронович Мильштейн, близкий к Рахманинову, говорил, что Рахманинов считал, что он, Рахманинов, не получил поста руководителя Басонского симфонического оркестра, потому что Кусевицкий перекупил, что называется, этот пост. Он дал свои личные деньги, и они взяли его, а не Рахманинова. И Рахманинов был крайне-крайне за это на Кусевицкого обижен. Но это были со стороны Кусевицкого деньги замечательным образом вложены. Он сделал из Бостонского оркестра выдающийся симфонический коллектив. И как интерпретатор он, в частности, останется для меня, во всяком случае, как один из выдающихся исполнителей музыки Чайковского. Когда я слушаю Чайковского в исполнении Кусевицкого, я всегда помню о том, что это очень близко проходит традиция. Скрябина Кусевицкий играл прямо от автора, что называется. Были указания им получены. Но Чайковский это тоже очень близко проходит. И когда я слушаю Чайковского под управлением Кусевицкого, я понимаю, что это Чайковский близкий к тому, как его хотелось бы услышать самому автору. Это вот эти густые мазки, эти нагнетания, это нервное напряжение. Во всем этом нам остался гений дирижера Кусевицкого, настоящего русского мецената.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Знаменитости в предвыборной кампании. Репортаж Владимира Абаринова. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм Тони Гилроя «Майкл Клейтон». Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Учителя Том и Кейтлин. Грани времени.